Всем привет, с вами снова подкаст «Война — это мир». В этом году заключительный подкаст в 2020 году.
Последний,
в 2020 году. Меня зовут Марик, я автор телеграм-канала «Марик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
Сегодня мы обсудим главные нашумевшие события мировой политики, завершим, наверное, да, уходящий год какими-то итогами и дадим некоторый прогноз на 2021 год. Да, то есть сегодня мы последний раз выходим в эфир в этом году, и в следующий раз выйдем уже после праздников новогодних, недельки через две. Поэтому вот. Ну, за это время, кстати говоря, будет довольно много событий. Я буду писать в телеграм-канале, там на крайний случай, может быть, видео свое запишу. Вот Василий запишет свое видео обязательно, да, по Брекзиту.
Да, мы планируем, в общем-то, записать какие-то небольшие ролики, да, чтобы вы совсем уж не скучали в наше отсутствие. Там, я, наверное, запишу, возможно, там 10 главных событиях, которые...
Так, мы пропали. А, нет, все, да, все заработало снова.
Да, друзья, напишите, наверное, тогда, видно нас, слышно?
Да.
А то...
Вот, ну ты продолжай про видео.
Жанр, да, Восточной Европы стримов, он бывает, да, такой, на атакующий. Да, а про видео действительно то, что хотелось бы записать видео там о 10 главных, на мой взгляд, событиях 2021 года, которые нас ждут в Соединенном Королевстве. Вот, и я думаю, что чтобы там, возможно, и Малик тоже подключится, что-нибудь про Америку запишет, чтобы за две недельки вы не сильно по нам соскучились.
Если там 6 января в Конгрессе что-нибудь случится веселое. Ну ладно, мы про это потом,
да,
поговорим.
Да, да, да. Так что, в принципе, как бы, там планируем продолжать оставаться на связи, и тем более, да, для всех, кто состоит в нашем чате патронов, да, мы там тоже постоянно на связи. Поэтому подключайтесь, становитесь нашими патронами, и будем с вами тоже прекрасно там общаться.
Да, за праздниками подведем наконец-то итоги нашего конкурса, да, который мы вели по поводу голосов выборщиков. Там уже все понятно, победители уже определяются. Вот. Ну и после праздников мы, соответственно, отправим две книжки, два подарка тем, кто
угадал.
Ближе всего оказался к правде. То есть там, по-моему, никто не ставил именно 306 на 232, но были люди, кто, конечно, поставил поближе.
Да, ну, конечно, там 80% ставил на Трампа, но были люди, которые ставили, да, и на победу Байдена. И
действительно.
Я думаю, что там среди них как раз и будет.
Вот, ну, я не могу ничего поделать, как бы, ну, да, вот, да, они пришли снова уведомления, но это как бы к Ютубу вопросы, то есть тут мы ничего не можем поделать.
Ну, друзья, тем более, как бы мы в субботу же всегда в 8 вечера записываемся, мне кажется, я даже не могу вспомнить, когда последний раз мы не в субботу в 8 вечера выходили. Это какой-то наш традиционный слот, скажем так.
До выборов, по-моему, два раза делали.
Ну, в общем, миллион лет назад.
Да.
Столько всего. Уже новый президент США почти уже избрался с этого момента. Вот, ладно, давай, наверное,
с Великобритании начнем.
Да, с той темы, наконец, которой я могу теперь отдохнуть, благополучно сказать о том, что вот эти три года ведения телеграм-канала можно как-то заканчивать. Да. Действительно, Brexit соглашение, потому что мы помним, что в прошлом декабре после победы Бориса Джонсона и консерваторов Борис сказал, что Brexit завершится, да, год будет транзитный период, за который обе стороны должны будут найти какой-то способ подписать торговое соглашение. И, в общем, на протяжении целого года, да, до фактически 31 декабря обе стороны там пытались найти какие-то истории, чтобы найти там общие точки опоры. До самого последнего момента, на самом деле, мы не знали, будет ли соглашение, то есть как бы сейчас кажется, что да, в конце концов, там, рыба, третья с конца статья экономики Соединенного Королевства, и смешно это обсуждать, да, но, в общем, еще две недели назад практически все и в Лондоне, и в Брюсселе, и люди, которые, да, там, следили из третьих стран, были уверены, что там, сценарий жесткого Брексита, он там процентов, ну, 60-70. Я думаю, что, конечно, тут сыграла роль и, возможно, там вот новая вспышка коронавируса, да, которая усложнила там возможные переговоры и напугала и Европу, и напугала, и, понятное дело, Лондон. В общем, все стали такие автоматически более сговорчивы. Ну, наверное, это чуть-чуть отчасти помогло. Ну и опять же, да, как бы мы же видели, что, в принципе, такие самые радикальные истории, да, которые там был ирландский вопрос, он там еще летом где-то отпал, да, там... а то и в конце прошлого года. Потом оставалась, в общем-то, Франция. Да? С Францией, ну, с большими партнерами, ну, намного легче находить общий язык, да, тем более, когда там у тебя за спиной Франции стоит Германия, которая невыгодна, жесткий разрыв, да, особенно после коронавируса и после того, как нам немецкий бизнес посчитал все возможные убытки. Поэтому я думаю, что, конечно, в целом там и Лондон, и там Брюссель не... это бы не превратилось в какой-то там атомный апокалипсис, да, если бы не произошла сделка. Ну, конечно, всякие убытки были бы довольно серьезные.
Ну, мне кажется, как-то европейцы показали некоторую демо-версию того, что произойдет в случае жесткого Брекзита, вот так вот, да, не отделив просто остров от всего, вот эти вот, ну, мы, знаешь, да. Потом расскажешь про вот эти тысячи дальнобойщиков, которые стояли.
И надо понимать, что британские таблоиды сразу выскочили с заголовками о том, что вот Макрон нагнетает истерику. Ну,
да, логично, да, но это же было ужасно, то есть абсолютно, да, полный коллапс транспортный, да, логистический. Да, да, да.
Ну, опять же, тут все-таки надо понимать, что это был большой Дувр, да, который, понятно, 20% экономики, да, но 80% это другие порты, да, и как бы отовсюду из других стран приходило там, не знаю, еда или там, не знаю, медицинское оборудование, что угодно. Да. В принципе, конечно, это действительно тяжелая история, но тоже не катастрофическая, это не к тому, что, знаешь, там у нас сейчас пишут, что но там несчастливые лица юных британцев, когда пустые полки магазинов их приветствуют. Ну, что-то из этой серии, да, как бы, ну,
да. Блокада, да, война за Британию.
Да-да-да, это дух 40-го года, что-то из этой серии. Вот, а в целом, если говорить про соглашение, то это, конечно, наверное, такая действительно политическая победа Бориса Джонсона, несколько, наверное, суперважных историй, да, это вот соглашение без тарифов, это такой вот Супер Канада, который они активно продвигали все брекзитеры на протяжении вот последних 3 лет, что означает, что никаких тарифов не будет, и более того, никаких возможных там дополнительных историй на британскую продукцию тоже не распространяется, да, регуляции, потому что мы понимаем, что вот канадская, которая идет, которая тоже была большая сделка, преподносила, что вот ЕС заключил с Канадой, да, там, в общем-то, на канадские продукты они смотрят довольно внимательно, да, английские не попадают под эту историю, за рыбу, за которую бились, да, последние несколько лет, тоже, в общем, на мой взгляд, такой усредненный вариант они выбрали, да. Лондон предполагал, что будет такой транзит дополнительные 3 года, ЕС предлагал 10-15 лет, да, остановились на 5,5 годах, и там, по-моему, 25 или 35% всей рыбы, которую будут ловить европейские рыбаки, они, ну, как деньги, которые они будут получать, они будут обратно отправляться в Лондон. Ну и тоже надо понимать, что, конечно, у Лондона, даже если бы сейчас автоматически им бы сказали, можете ловить все, что вы хотите, ну, у них просто нету флота, да, рыболовного, потому что, понятно, ты как бы десятилетиями находишься в Евросоюзе, ну, ты не отстраиваешь рыболовный флот, потому что, ну, ты понимаешь, в этом году я поймаю столько, в следующем году я буду ловить столько, потому что, ну, как бы, мне там эти... Это все там на десятки лет планируется вперед.
Борис, как Джордж Вашингтон или Петр Первый будет строить флот наконец-то, да?
Конечно.
В Великобритании. Заново настраивать.
Да, потом главное сейчас, в чем плачет вся либеральная медиа, это, конечно, вот эта история с Erasmus'ом. Я не знаю, слышал, нет? То есть, ну, мы знаем Erasmus, да, специальная
программа, да.
Программа для студентов, которая позволяет во втором году своего там бакалавра отправляться в другие европейские страны.
За,
да?
Счет Брюсселя и Евросоюза, да?
Да, за счет, нет, за счет Лондона. То есть Лондон же тоже, ну, оплачивает, да, эту, понятно, всю историю, да. И он вышел из этой программы, начался плач о том, что как бедных детей вы лишаете возможности поехать в Европу, понятно, автоматически вы лишаете европейских детей поехать в Европу, да, в Лондон точнее посмотреть. Ну и они вот принимают новую программу Тьюринга, которая на самом деле, в общем, наверное, не уступает, а может быть и превосходит Erasmus, который означает, что британские студенты могут поступать в любые вузы во втором году, не только европейские, да, то есть это и Америка будет, и там Япония, Россия, там, ну, в России, наверное, тоже Erasmus-то, в общем, у нас существует. Ну, в общем, весь, да, мир, что, в общем-то, наверное, не так плохо. То есть, ну, в 21 веке только быть зацикленным на том, что давайте поедем там в Брюссель, поучимся, или там, ну, в Барселону, ну, наверное, это не так не весело, как ты там можешь объездить весь мир.
Могли бы содружеством ограничить своим Commonwealth.
Могли бы это, да. Ну, понятно, что я думаю, что там основной приоритет будет, да, на Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Соединенные Штаты.
Угу.
Вот, что касается остального, ну, в общем, в большинстве все остается так, как прежде, наверное, это самая главная история, да, то есть объем каких-то интернет-данных, там, разведывательных данных остается единый, создается какая-то специальная комиссия, которая будет расследовать, там, ну, нейтральные, да, торговые возможные вопросы между ними. Ну, и понятно, что в целом Лондон доволен, да, ну, и, наверное, я отчасти, в общем, доволен Брюссель.
Ну, а кто победил-то в итоге, кто выиграл в первую очередь? То есть там, как я понимаю, будут нулевые тарифы, угу, да, на европейскую продукцию,
да,
и нулевые тарифы будут на британскую, да, продукцию. Да, то есть...
Ну, видишь, то я еще забыл сказать, миграционная реформа, ну, да, ее правда, тоже никто не может, угу, теперь завернуть. Да? То есть это уже такая, угу, очевидная победа Лондона без тарифов. возможность проезда грузов неограниченного, да, можно как бы лондонский груз может куда угодно ездить, 90 дней можно жить, да. То есть, в принципе, из 180 дней, я не думаю, что огромный, ну, понятно, экспаты там и так далее, но тебе никто не запрещает подавать на визу, и потом эти 180 дней жить, нормально. Да, 90 дней это просто без визы, да. Если вы хотите больше, это виза. Ну, в принципе, наверное, это такая символическая победа Бориса Джонсона все-таки. Скорее. Mm-hmm. То есть там публиковали тоже. Ну, понятно, что сейчас каждая сторона говорит о том, что мы победили.
Да, понятно.
Это там спиннинг нон-стопом идет. Ну, публиковали график о том, что из спорных вопросов там, и где-то было, наверное, в районе 300, 45% этих спорных вопросов ушли в сторону Лондона. Mm-hmm. Еще около 20% ушли поровну, и там в районе 20 еще процентов там ушло в сторону Брюсселя. Mm-hmm. Ну, тут, опять же, наверное, 1200 страниц доклада, который только вышел сегодня.
Я понял.
И его, конечно, нужно читать там очень внимательно, но в целом я думаю, что действительно Лондон должен быть доволен этой историей.
Так все, что ли, получается, вот эта вот не бесконечная эпопея с Брекзитом, которая 4 года длится, она все-таки закончится 31 декабря?
Да.
То есть 1 января Британия станет независимой?
Ну, видишь, сейчас будет процесс ратификации, да. То есть мы, конечно, любим там бешеный принтер, да, но ты представляешь, да, что такое 1200 страниц за 4 дня сейчас принять?
Понятно.
Люди включают. Да, то есть это в Европейском парламенте, это в Совете по Европе, да. Советы Европы.
Но они успеют до Нового года-то?
Ну, конечно, проштампуют, я так понимаю. Окей. То есть, ну, вот если мы там будем говорить про какую-то внутреннюю реакцию со стороны Британии, да, я думаю, что, конечно, и год такой усталости, да, очень сильно наложился, и ни у кого уже желания нету, знаешь, там, рвать на себе тельняшку, говорить о том, что я вот против этого соглашения, тем более оно действительно неплохое. Вот, ну и, то есть, за полтора дня, как я написал на канале, что и... Все крупные таблоиды там припали к ногам Бориса. Найджел Фарридж сказал, что война закончена, да. То есть, и, ну и брекзитеры тоже, в принципе, я не ожидаю от них какого-то, да, там, бурления, непонятно чего. В общем, они тоже люди прагматичные. Хотя казалось бы, да, что они отвергали там и план Кэмерона в 2015 году, они несколько раз заворачивали план Тереза.
Ну, он был совсем как бы такой умеренный план Кэмерона.
Да, да, да. Несколько раз заворачивали план Мэй, хотя там довольно тоже были жесткие миграционные квоты и так далее. Вот, но вот план Бориса Джонсона. Выходит, кстати, Соединенное Королевство из Европейского суда по правам человека, тоже довольно важная история, в принципе, для многих брекзитеров была, чтобы верховенство английского суда сохранялось.
Сохранялось, да.
Это тоже к вопросу нашим людям, которые любят апеллировать всем европейским практикам. Вот. Так что да, в принципе, Борис, конечно, в конце года поймал волну, потому что ну, откровенно говоря, что его год был довольно провальный, да, если мы сейчас не берем последнюю неделю, ну, тут понятно, и коронавирус, и...
А рейтинги-то выросли в итоге?
Ну, пока еще ничего не замеряли, да, вот последний был замер, вот когда началось, как ты ранее сказал, вот это безумие с...
Довером, да.
С Довером, да, ну, тем более, все равно там у консерваторов довольно стабильная база, там, в районе 40%, сейчас, наверное, немножко подскачет. Вот, ну, и в проигрыше, конечно, либористы, да, потому что либористы и при Джереми Кормине... постоянно не могли определиться со стратегией, да, сейчас Кир Стармер, человек, который, в общем-то, отставил в свое время идею второго референдума, да, теперь говорит о том, что нет, всем нужно теперь абсолютно точно поддержать Брекзит Бориса Джонсона и на этом закрыть этот вопрос.
Как будут голосовать-то в итоге, ну, оппозиционные партии? Ну, там понятно, что СНП и либерал-демократы против, а либористы как-то.
Ну, вот я и говорю, да, что Кир Стармер сказал, что надо голосовать за.
А, то есть за все.
Да, то есть он сказал, что это как бы не идеальное соглашение, и там, если в 2024 году я побеждаю, мы их будем ренегошировать, да, но чтобы избежать жесткого Брексита, я предлагаю всем проголосовать. Но я думаю, что там будет довольно большое восстание внутри партии, да, и в очередной раз, конечно, либористы там... тоже подхватит не очень приятную
историю. Инфайтинг такой внутренний.
Да, бесконечно. Забавно, что, да, как, в общем, история Брексита постепенно уходит от консерваторов и приходит к либористам.
Ну, смотри, у меня все равно какое-то ощущение дня сурка, потому что я помню, как мы в начале 2020 года точно так же отмечали то, что вот Британия стала независимой. Там Борис проводил гигантский митинг, помнишь, Найджел Фараж махал флажками на заседании Европарламента. А в чем, объясни, разница того, что было 1 января 2020 года и что будет 1 января 2021 года?
Ну, все-таки ведь этот год, это у них был транзитный период, да, торговый.
То есть все-таки находилось, да?
Конечно, да, все, что... предполагало членство в Евросоюзе, да, это было за Соединенным Королевством. Сейчас этот транзитный период официально 31 декабря закончится, и с 1 января независимая страна.
То есть больше не будет никаких еще новых дат, новых договоренностей, то есть все. Конец.
Chapter closed.
Да, все, 1 января все закончится.
Да, слава богу.
И сразу какая-то такой получается пустота, да? То есть, а что еще?
О чем спорить?
О чем британцам спорить? Потому что, мне кажется, 4 года у них был один вопрос на повестке, а что теперь будут делать?
Ну, в этом году, понятно, коронавирус, конечно, все заслонил. Ну, слушай, вернулся ко всем старым историям. Ну, сейчас забавно, да, вопрос миграции, например, на нулевом уровне. Ну, мы понимаем, что коронавирус, да, и там особо никто не, ну, как бы невозможность кого-то въехать. Ну, тоже, я думаю, подскочит в свое время. Ну, я думаю, в конце концов, ведь выход из Евросоюза — это только первая часть, да, главы. А дальше нужно понимать, какую страну ты строишь, да? Это вот, как ты любишь говорить, Сингапур на Темзе должен ли быть, да? Либо это может быть какое-то социальное государство или какое-то другое, да? То есть, ну, в общем, того, как плыть и с кем плыть, это ведь тоже такой фундаментальный вопрос в 21 веке. То есть, если это там, например, Сингапур на Темзе, то это означает, да, там... Всех надо завлекать, да, завлекать и китайских инвесторов, да, например. Но мы же понимаем, что сейчас завлекать китайских инвесторов – это…
Токсично.
Токсично, да, но при этом, как бы, если вы хотите много денег, да, то, ну вот, тем более, как мы понимаем, как Лондон получает огромное количество денег, да, что это за деньги.
Там, ну, какие, не очень чистые.
Какие российские, какие китайские, какие там африканские, ближневосточные деньги, вот.
Деньги не пахнут с другой стороны.
Ну, конечно, нет, ну, слушай, учитывая, что 400-летие, там, 500-летие торговой страны, как Соединенное Королевство, в общем, это совсем не удивительно.
Ну, да, да.
Вот, ну, а с грузовиками действительно, конечно, безумная была история. То есть больше 2000 грузовиков.
Но это было политическое решение специально под Brexit, или это правда вот все связано было с, собственно, этой новой вспышкой?
Нет, я думаю, если честно, Борис, конечно, всех удивил, потому что начал бегать и кричать о том, что нам всем конец. Ну, из этой серии, да, мы нашли новый штамп, хотя о штампе этом еще, знаешь, там неделю назад все написали, как бы и забыли.
Еще в сентябре про него говорили, да, про самый штамп.
Тут Борис говорит, что мы боимся этого нового штампа, мы вводим фактически локдаун, какой уже по счету 4-й, да, в Лондоне. И на юге Англии, да, и с перспективой полного национального локдауна. И, ну и понятно, что как-то какую-то реакцию это ожидало. Да? Другое дело, что понятно, тоже все используют эту тему в своих интересах. Я вот видел, например, министра в кабинете Макрона, который опубликовал фотографию в своем твиттере вот этих огромных скоплений траков, да, этих больших машин, дальнобойщиков, да, и написал о том, что вот смотрите, если придет Ли Пен, то это ждет Францию на следующий день. Ну, что-то из этой серии, да, как бы, как это вообще связано? А
в Германии, где это будут они стоять? Не объяснил, да?
Я думаю, что в Германии, нам едут в Германию.
В Испании. А, то есть она придет сразу тоже, выведет Францию. Конечно. Вот в этом плане.
Конечно, так, конечно.
Ради национальной.
Да, так что понятно, что все хотели там свою сторону переиграть, но в целом я думаю, что это, конечно, больше связано с коронавирусом.
Игра была равна.
Да, да.
Ага. Не будем продолжать. А, ну смотри, ну что там хорошо по эпидемии-то, по ковиду? Все так же плохо остается с закрытием экономики?
Но ну, в принципе, да. Другое дело, что все-таки, наверное, тоже хорошая история, что больше 600-700 тысяч человек уже привито.
А, ну это правда.
Да, то есть, в общем...
Ну эти безумные видео, где там люди стоят на хайвее, просто их пулово, то есть останавливают и тебе вкалывают в руку.
Ну да, да.
Кошмар
да.
какой-то. Там такая... Совсем, да, совсем ужасно.
Ну и, кстати, все грузовики разъехались. Уже сегодня были кантеры, да, показывали о том, что вся парковка это пуста. Ну, понятно, что все там... Все водители грузовиков, это, конечно, там, румыны, болгары, им, конечно, тоже не в радость было стоять там.
Ну, в такую погоду особенно.
Три дня ночевать, условно, это, конечно. То есть им там теоретически еду обеспечивал там Лондон и так далее. Там развозили и добровольцы, и специальные службы, которые должны были это делать. Но все это, конечно, тоже неприятно. То есть...
Ну, я представляю. Да, это нехорошо. Так что-то еще было в Великобритании, по-моему, за эту неделю. Или нет? Или мне кажется? Что-то Шотландии было связано.
А мне кажется, нет, в принципе, ничего. Ну, опять же, если мы поговорим про тех, кто проиграл, да,
да.
Мы говорили про лейбористов, понятно, что проигравшая сторона, это, конечно, тоже шотландские националисты, потому что год у них был отличный в целом, да, тут не надо ничего говорить, но впервые все опросы показывают явное преимущество сторонников независимости. Да. Следующие выборы в парламент шотландские, они триумфально, скорее всего, выиграют, да, если не случится все. Ну вот последний, да, вот этот там, гвоздь в крышку Соединенного Королевства, да, должен был, по их теории, вбить жесткий Brexit. Да, и они действительно много на это ставили. Сейчас то, что состоялось соглашение, да, а впереди еще там... За полгода тема Brexit немножко еще развеется, немножко уйдет, я думаю, на второй план и коронавирус, да, потому что, ну, к маю, я думаю, слава богу, мы чуть-чуть вздохнем после этого, то для шотландских националистов это может быть не очень приятно. в целом, как бы они, наверное, победят, да, но, возможно, не так уверенно, как могли бы победить. Ну, то есть невозможно, а 100%. Они бы более уверенно победили, если был бы жесткий вариант Brexit, они бы сказали, ну, слушайте, как бы, ну, это вообще...
Полный капец.
Да, это ни в какие ворота, мы же голосовали против этого, а нам не только там условный мандат, да, как сейчас принято говорить, 52-48, это означает, что, да, соглашение, да, но не полный разрыв, да, а тут вы делаете, как будто там Brexit победил с разницей 75-25.
Ну да, но все-таки в Шотландии там 60% уже были против,
да,
Brexit,
да, если не ошибаюсь. Да, конечно, да.
На это упирают. Ну, мне кажется, наверное, не в любом случае получит больше половины, да, и будут в любом случае стремиться к независимости, к новому референдуму. Вот, но правда, да, я с тобой согласен, то, что, конечно, у Бориса, наверное, рейтинги подрастут в новом году, вот если начнется восстановительный период, да, уже после снятия ограничений.
Ну и сейчас, конечно, вот бесконечное количество всех сообщений о том, что в течение 15 лет уходим в отрыв от европейской экономики и начинаем жить...
Незалежно, да.
Незалежно, да.
Ну, как, посмотрим, как это у них получится.
Ну, все-таки мы понимаем, да, что Лондон довольно-таки... Приличная экономика, да, в конце концов, 5-6 в мире, и, в общем, сфера услуг и финансовый сектор, наверное, действительно будет ждать неплохое время.
Да, если, конечно, справиться со своими долговыми обязательствами, которые выше крыши сейчас. Ну да, ну и, конечно, остается, наверное, таким неопределенным моментом вопрос торгового договора все-таки с Америкой, на который Трамп так стремился. Мы видим, что Джо Байден не так сильно стремится к этому. Хотя, возможно, теперь уже после договоренности с Евросоюзом об этом может идти речь, да? Вот. И опять же, мы помним, что Нэнси Пелоси говорила, что в первую очередь надо разрешить вопрос с Ирландией, да, и он тоже как бы разрешается. То есть, наверное, в следующем году все-таки удастся договориться, но я думаю, что там, конечно, процесс будет идти тоже довольно так нелегко.
Ну да, в общем, все вот эти условия, которые говорил Вашингтон, обговаривал в случае там жесткого Брексита, можно было бы забыть о торговом соглашении. Наверное, они отошли на второй план. Более того, ведь до конца этого года больше 50 стран уже подписали, да, торговые соглашения с Соединенным Королевством. Ну, остались, правда, большие, да, такие страны, как США, Китай, Россия, хотя я не уверен, что у нас большое сальдо торговое, да, но, в принципе, тоже серьезное. Австралия, в общем, такие... Одни из самых главных, да, торговых партнеров.
С Канадой же уже есть, да?
С Канадой есть, да.
Отлично.
Вот, так что это важная будет история на следующий год. Ну и видишь, я так понимаю, что Борис там планирует свою кампанию шарма в отношении Джо Байдена, потому что в следующем году состоится, он должен был в этом году пройти, его перенесли, вот этот экологический саммит.
Да.
В Эдинбурге, который должен был пройти, да, там все эти ветряки, вот это все безумие борьбы с глобальным потеплением, да, я чувствую, будет раскручиваться на 100%, ну, а там Джо Байден, Керри приедут, скажут, слушайте, хорошо у вас тут.
Отлично.
Да, давайте жить.
Ну, в общем, да, такой вуинг пройдет, да. Ну, да, я думаю, что демократам это будет, наверное, может, их немножко сгладит, их негативное отношение к Брекзиту,
да,
который уже произошел, в принципе, тут это done deal, уже ничего не поменяешь.
Ну, конечно, конечно.
Вот хотя мне понравилась вот эта вот все-таки риторика некоторых, как, по-моему, Гив Хофстад, который сказал о том, что мы теперь готовы работать тому, чтобы возвращать обратно Великобританию, закрыли страницы, теперь возвращаем обратно.
Да, нет, ну, если мы говорим про какое-то будущее, да, это понятно, что возвращение Великобритании, да, Соединенное Королевство. Ближайшие 30-40 лет не представляется возможным, тем более, да, Брюсселю не нужна страна, в которой там диаметрально противоположные точки зрения, да, там типа 50 на 50 даже, может быть, 60 на 40, все равно это им не интересно.
Другой Грецию они все-таки оставили при этом, хотя там-то, наверное, тоже было так.
Ну да, да, ну все-таки там был колоссальный экономический кризис, да, как бы зона евро, это все-таки тоже такая важная история. Вот, другое дело, что действительно там в случае возможной победы лейбористов, да, там в 24-м году или 28-м, можно говорить о каком-то там новом соглашении с Евросоюзом, да, чуть более глубоком, да, ну, там, из серии Норвегии, да, которая более интегрирована в Евросоюз, да, нежели чем теперь будет Соединенное Королевство. Вот, ну.
Посмотрим, ладно, посмотрим.
Другое дело, было бы интересно сейчас посмотреть на социологию, вот, начнется ли там принятие окончательное Брексита со стороны людей, которые все еще верят в том, что это было wrong choice, да, был неправильный выбор, да, и как бы там какой-то единение наций, скажем так, по этому вопросу.
То есть молодежь, миллениалы и все, кто там, белые воротнички, кто голосовал за оставаться, то, чтобы оставаться. Ну, наверное, да, то есть они как бы увидят то, что условно вот эта вот кампания страха, да, провалилась, там ничего страшного не произошло, да, коллапса не случилось, живем дальше, даже в условиях эпидемии. Но, может быть, конечно, мнение изменится, да? Project FIA. Ну что, про Британию, наверное, все тогда закроем.
Да.
Переместимся в Америку.
Что там взорвалось?
Взорвалось в Нэшвилле?
ФСБ взрывает Нэшвилл.
ФБР взрывает.
ФБР взрывает Нэшвилл.
Да, на доклад, конечно, Навального там, или я не знаю кто. Ну, Немцов, по-моему, да, я писал первый.
Литвиненко.
А, извиняюсь, Литвиненко, точно. Вот, ну, в Нэшвилле случился, ну, какой-то непонятный...
Хлопок.
Хлопок, да. Да, с предупреждением за 15 минут о том, что взрыв будет. Да, ну, вот произошло, что-то взорвалось там. Сначала думали, что никто не пострадал, потом нашли какие-то человеческие останки на месте взрыва.
Ну, какая-то мутная история.
Ну, абсолютно мутная. Ну, с другой стороны, ну, как бы, она, видишь, она взлетела там, то есть все ее обсуждают, потому что просто канун Рождества, поэтому ничего другого не происходит, особенно не происходит. Поэтому, ну да, случился взрыв, там почти никто не пострадал. Если бы не было предупреждения, наверное, погибли, могли бы десятки людей.
Ну, и тем более, слушай, ты говоришь, что обсуждают, ну, не часто действительно в Соединенных Штатах это происходит взрывы именно.
Ну, наверное.
То есть, как бы там, бостонский марафон, да?
Что это ты, был, да, 13-й год.
Что приходит,
ну, там было, мы помним довольно большое количество, да, жертв. Там мы помним Оклахома-Сити, 96-й год, ну, там было прям очень много жертв. То есть, это не стоит сравнивать, просто мы вспоминаем какие-то известные теракты, там больше 300 человек погибло в этом здании ФБР, которое взорвали ребята правые, ну, условно, религиозно правые, там Тимоти Маквей и другие, мы их вспоминали на последнем стриме у Светова. Ну, да, вот то, что первое приходит в голову.
Я уже сказал тебе перед тем, как мы начали, может быть, это куанонщики,
Q-анонщики
вышли из тени и сказали о том, что черный передел начинаем.
Ну да, 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 то есть недавно была новость о том, что там взрывное устройство закинули одному стороннику Трампа в Детройте. Видимо, такой ответ, ответочка такая пришла. Хотя, с другой стороны, что он Нэшвилл, Теннесси, как бы кому там мстить? Ну, наверное, город демократический, но как бы Теннесси.
Ну да.
То есть там, это же не Портленд, там не... Да. Ну, в общем, такая тема мутная. Мне кажется, не связана, конечно, как с политикой. Там, я думаю, что, может быть, я не знаю, как...
Разборки?
Ну, да, местные разборки, либо бандитские, либо, может быть, даже какая-то бытовая причина, честно говоря. Вот поэтому, ну, в общем, разбираются, потерпите, разбираются. Ну,
опять же, это вопрос, на самом деле, о том, что вот именно мутных терактов в Соединенных Штатах, опять не хочется уходить в конспирологию, их намного больше, чем в Европе, да? Ты, где дело по Лас-Вегасу шутингу?
Ну, да,
что,
да.
Что случилось там?
Ну, шутинг, да, не теракт, имеешь в виду.
Ну, да, нет, ну...
Шутинг, условно. Ну да, там был, очень была странная
что,
история.
Что за история, которую человек мы до сих пор вообще не знаем?
Миниганом стрелял, потом, да, по-моему, застрелился, потом там было длительное расследование, которое закончилось ничем. В общем, да, очень странная история. Это был, по-моему, 2015 год на Лас-Вегас.
Да.
И начало 2016 года. Да, ну да, да, очень, очень странная история. Ну вот, ну, когда были последние такие известные шутинги? Это вот 18-й год, когда синагогу расстреляли, потом Крайстчёрч мечеть в Новой Зеландии, ну это не в Америке.
Ну не нацисты, да.
Да-да-да, потом что еще было? Гей-клуб в Орландо,
да.
Это был...
Пульс.
Да, Пульс, да, 16-й год. Ну, ну, то есть как бы довольно давно уже шутингов не было, то есть, видимо, пришла снова пора. Да, сейчас снова какой-нибудь Сэнди Хук устроит, и Байден пойдет запрещать оружие. И Алекс Джонс будет говорить то, что все, ФБР все подстроило, конечно. Конечно же. Ну ладно, да, это такая история. Мне не очень хочется ее обсуждать, потому что, во-первых, непонятно ничего, мы просто можем спекулировать. Наверное, главную историю, которая в Америке происходит, да, вот ты говорил о том, что этот ужасный документ на 1200 страниц, который за 4 дня нужно принять, да, Америка уже там быстренько переплюнула, да, в Америке документ на 5500 страниц, который Конгресс принял за 8 часов, вот тебе темпы работы в развитой демократии.
Ну, можно страни 60 успеть прочитать за это, даже 70.
Да, причем его выпустили там в 4 утра, ну, то есть там, чтобы 12 часам голосования. То есть так, народ проснулся, а там вот, ребята, через 3 часа мы голосуем. Вот вам 5500 страниц, читайте, удачи. Это в 4 раза больше, чем «Война и мир» Толстого. Поэтому, ну, может быть, так же интересно, не знаю. Я сам лично не читал, так, смотрел только отдельный момент. Вот, но документ, конечно, гигантский. Я напомню, что я говорю про документ, которым там просто все объединили за этот год. Это, во-первых, финансовая помощь выделяется, да, во-вторых, новый бюджет, вот, и в-третьих, еще куча всяких вещей, там, ВПК, каким-то группам давления, Госдепу, лоббистам, на Foreign Aid, на международную помощь,
что-то вообще на все. Об этом сейчас еще поговорим, да.
Да, то есть там были, конечно, очень безумные вещи, да, вот, я просто все списком приводил в телеграм-канале некоторые, о том, что там вот 20 миллионов на борьбу с прогульщиками уроков на Филиппинах, 30 миллионов там на, прости господи, работу с молодежью в Эфиопии, чтобы она не чувствовала себя депрессивно. Ой, не в Эфиопии, а в Алжире. Потому что там, видимо, большая проблема депрессии среди молодежи.
На... В Америке не бывает депрессии. Да, мы знаем, что никаких суицидов, да, там опиоидных кризисов, этого всего не существует.
10 миллионов на развитие феминизма в странах Средней Азии. Вот, самое лучшее. Да, там, чтобы у нас Таджикистан, Узбекистан стали лидерами, видимо, феминизма в мире. Что там еще? 20 миллионов на гендерные уроки в Пакистане.
Поддержка Идель Урала на радио «Свободы».
Ну, это, конечно,
это, конечно.
Как всегда. 480 миллионов Судану просто так, за красивые глаза. Ну что, потому что я думаю, что признал.
Ну, за, понятно, Израиль. Да, мы понимаем, за что, да. В принципе.
Вот, потому что у него, видимо, нет особых территориальных споров, как с Марокко, где можно просто бесплатно просто поддержать эту Западную Сахару, как часть Марокко. А тут 480 миллионов Судану, там, странам Юго-Восточной Азии тоже там полмиллиарда на защиту от Китая. Ну, в общем, там вот такой полный набор, ну, вот, в общем, всего такой аттракцион невиданной щедрости.
Слушай, ну, это не кажется, вот это все безумие, которое ты назвал, оно просто потому, что вот палата представителей, сенат, он вообще не способен ничего принять, и поэтому они все сейчас пытаются запихнуть в одну тару.
Ну да. То есть... Все так. Ну, не, ну, мы понимаем то, что это, конечно, это же не
просто. Они же принимают там документ раз в несколько месяцев, потому да. что все остальное время все заблокировано.
Ну, потому что вашингтонский, конечно, тупик, да, Washington Gridlock, как это называют. Безусловно, это же это не первый раз такое, да, вот помнишь, при Обаме постоянно принимались такие документы, их называли омнибусы.
Хотел я сказать барак.
Барак, да. Ну, типа, ну, типа.
Так, принял.
Да, принял. Их еще часто в шутку называли кромнибусы, потому что там крони-капитализм, клановый капитализм, то есть там денежки всем нужным людям раздаются, да, и омнибус. Да, то есть омнибус просто вот все напихано, приоритеты от демократов, республиканцев, лоббистов, от ВПК, от всего в один документ, и его принимают. Ну, как бы вот, я думаю, даже руководство партийное, да, там, не знает всего, что в нем напихано, да, то есть он написан просто какими-то стафферами под диктовку лоббистов, потом руководство партии свои приоритеты туда засовывает, там договаривается с кем-то, и потом это выносится на голосование. Угу. То есть очень все, конечно, неправильно делается, не публично, но просто для того, чтобы, ну, как бы его принять, чтобы, опять же, его так опубликовали так за 8 часов до голосования же не специально, не просто так, да, а специально, чтобы просто ни у кого не было времени прочитать и понять, какой он плохой документ, чтобы быстренько приняли, и это случилось. Там, кто бы там его не критиковал, там, я не знаю, Окасио-Кортес его даже раскритиковал, все проголосовали почти, да, там 92 в Сенате голоса и в Нижней палате почти все. Да, и тут Трамп внезапно, да, вот, знаешь, это такой вот 11 часов 59 минут его президентства. Он вспоминает свой экономический популизм образца 15-го года, да, и говорит то, что я не подпишу, дедушка не подпишет, пока вы не передадите мне чистый документ, в котором не будет никаких подношений лоббистам, а будет просто выделение $2000 каждому американцу, все.
Дед прав.
Ну, может быть, он и прав, может быть, он и прав, но когда ты об этом вспоминаешь, там вот... После 4 месяцев обсуждения, да, вот буквально у тебя остается 3 недели на посту президента, ну, скажем так, наверное, не тот момент, когда стоит вот так какие-то свои приоритеты двигать, да, то есть, ну...
Подожди, тебе было бы легче, если бы он сказал, слушайте, ну, паршивый документ, но подпишу-ка я его.
Нет, ну, наверное, просто Трампу нужно было вникать во время, да, разработки документа в это. Ну, то есть, наверное, у него времени не было, там были выборы, потом споры, да, ну, после да. выборов, это понятно. Вот, но тем не менее, когда вот ему просто принесли документ, говорим, то, что, ну, вот мы выделяем там, ну, хотя бы по $600 американцам, да, вот буквально сейчас, если ты его подпишешь, угу. да, вы его подпишете. Вот Трамп говорит, нет, я хочу другой документ на $2000, иначе просто ничего не подпишу. Да, то есть, нужно понимать то, что если его не подпишут, он не просто не будет принят, но не будет принят еще и бюджет на следующий год, то есть, будет шатдаун очередной. Да, то есть в Америке такая добрая традиция. Там каждый 31 декабря Америка закрывается на шатдаун. Uh-huh. Это было в 2018 году, в 2019 году, тогда, помнишь, из-за стены они долго там yeah. бодались, там 35 дней был шатдаун. Сейчас, видимо, тоже снова будет, уже, по-моему, в понедельник. Если, конечно, Конгресс как-то экстренно не примет какие-то вот просто там 300 миллиардов на неделю и продолжаем обсуждение.
Ну и люди, которые работают в государственном секторе, они будут сидеть без зарплаты.
Да, да, на карантине без зарплаты, то есть там будет, конечно, ну, все очень плохо, такая месть Трампа, дипстейта уходящая, да?
Вода и хлеб.
Вода и хлеб, да, хлеба и зрелищ. Вот, тут что интересно, я об этом тоже себе писал в Телеграм-канале, конечно, в Конгрессе в теории есть достаточно голосов, чтобы перебороть президентское вето, потому что, как я сказал, там в Сенате, например, 92 проголосовало за, а нужно 2/3, это 67 голосов, но когда Трамп сказал о том, что он не подпишет, во-первых, я думаю, что некоторые, ну, условно такая, некоторая оппозиция, да, у нее будет больше мотивации выйти вперед и сказать о том, что мы не будем его поддерживать, то есть там те, кто проголосовал из-за давления истеблишмента своей партии, могут сказать то, что вот видите, Трамп не поддержал, поэтому я тоже не буду поддерживать. И второй момент, тоже писал об этом в Телеграм-канале, это вот самое карманное вето. Интересный момент, такой, знаете, юридический талмудизм американский. Ну, дело в том, что в Америке президент в теории, да, ему не обязательно подписывать документ и не обязательно его ветировать. Он его может просто не подписать. В таком случае документ вступает в силу автоматически через 2 недели. Да, это редкая, на самом деле, ситуация. Обычно все президенты либо подписывают, либо вето налагают. Но такое бывает. То есть вот раньше, когда не было такой поляризации общества, например, при Клинтоне, вот Клинтон часто просто не подписывал многие документы, которые ему присылали республиканцы из Конгресса. Он говорил то, что я не буду его ветировать, но я против этого, поэтому снимаю с себя ответственность, пускай он вступает в силу, но ответственность на него возлагается на республиканцев, кто его принял. Да, то есть тогда это было. При Буше, Обаме это уже все закончилось. Сейчас такое тоже не бывает. Вот, поэтому президент может не подписывать, тогда документ автоматически вступит в силу. Но сейчас ситуация такая, то, что 3 января будет новая сессия Конгресса. И все документы, которые не будут приняты до этого момента, они просто аннулируются. Поэтому, если Трамп его не подпишет, там пройдет неделька, и все, этот документ аннулируется, неважно, сколько за него проголосовал. А там новая сессия, ну, все-таки немножко новый состав, он изменился, да, снова нужно договариваться со всеми, да, там будут какие-то новые лоббисты. В общем, процесс затягивается, да, и на это время, видимо, Америка может опять же оказаться в условиях шатдауна.
В общем, нету хороших моментов, откровенно говоря, потому что мне-то кажется, что действительно Трамп прав в том, что такое $600, это совсем небольшое. Другое дело, что никто, конечно, не хочет денег давать народу, да, и те же республиканцы, которые говорят о том, что нет, ну, слушайте, это же долги, да, и те демократы, которые, в общем, как ты правильно сказал, пытаются в этот документ запихнуть кучу всего, да, на самом деле, ладно, хрен с ним, да, в конце концов. Помогайте депрессивным алжирским детям, помогайте эфиопским детям, помогайте всем детям мира. Но мы же понимаем, что это не пойдет эфиопским детям, это пойдет NGO, да, вот этим всем американским структурам,
да,
которые будут осваивать эти бюджеты.
Да.
Это же не напрямую поддержка вот этих там,
да,
детей,
да,
а это все вот будет оседать вот в этих конченых организациях.
Да,
в этом-то самая главная трагедия.
Которые прикормлены при Госдепе, конечно же, да, там всякие фонды развития демократии и так далее. Вот, поэтому, конечно, любые деньги, которые уходят на Foreign Aid, уходят им. Да, там 90% ну, осваивается на там административные нужды, и, может быть, 10% дойдет, как бы, в лучшем случае, до получателя итогового, да. То есть там, я помню, вот в конце этого года там был доклад же по Афганистану, где тоже там 200 миллионов потратили на эти феминистические учебники для афганских школ, там, из которых 10% только дошли в нужном виде. Ну, то есть вот видите, какой процент осваивания бюджетов. Ну, сопоставим, я думаю, что со странами СНГ.
Ну да.
Вот,
да, да.
Поэтому тут, конечно, ну...
Ну что, люди, которые там, да, если ты говоришь про Афганистан, 20 лет сидят на этом.
Да, на потоках денежных.
Чую, нормально.
То есть, конечно, там 10 лет поработаешь в НКО, и там можно уже как бы уходить спокойненько на пенсию. Да, спокойно заработал себе на будущее. Вот, ну, это да, это плохо. Я согласен с Трампом, что, конечно, деньги не нужно выделять, да, только просто, ну, я не знаю, конечно, заявлять об этом, вот когда у тебя там буквально вот на числах 11:59 твоего президентства, и ты вспоминаешь про свои предвыборные лозунги 2015 года о том, что мы остановим финансовую помощь другим странам, и то, что будем помогать американцам и так далее. Ну, немножко странно, наверное, да. Не вовремя, я бы так сказал, немножко, да?
Ну и да, и при этом как бы я согласен с тобой, что тут никакой вины тех же демократов нету, да, что вот, например, Судану 400 миллионов отвалили, а потом была новость, Малайзии 1 миллиард хотят нормально отвалить, да, нормально, то есть просто за то, что за признание Израиля, как бы, ну, окей, вы в хороших отношениях с Израилем, да, но почему вы должны внешнюю политику за Израиль-то проводить, да, почему американские налогоплательщики должны за это расплачиваться, ну, такие фундаментальные вопросы, на которые, конечно, американский истеблишмент никогда не ответит, да, но...
АйПак не даст
ответить. Да, но это очень странное, да, использование своих средств.
Вот, поэтому, ну, вот такая ситуация, да, ну, то есть, наверное, шатдаун может произойти, да, может быть, Конгресс его сможет избежать, я не знаю, посмотрим, в понедельник будет ясно. Вот, но, конечно, если будет шатдаун, да, ну, наверное, будет такое символическое, конечно, начало президентства Байдена с очередного вот этого государственного кризиса, да, правительственного кризиса. Вот, ну и, конечно, Байдену уже будет, ну, легче, наверное, принять такой документ. То есть, возможно, демократы и республиканцы дотянут просто до Байдена и отправят ему документ на стол, чтобы вот он уже его принял, там, 21 января.
Ну, а если будет у нас республиканский сенат?
Ну, так все равно там же большинство, да, проголосовало. Okay. Помнишь, я говорил, там
10-12
голоса.
Есть, в общем...
Я думаю, что найдут они это нужное количество голосов в итоге, да. Тем более им же не нужно перебарывать вето, да, то есть там 51 голоса достаточно. Mm. Вот, ну, да, про республиканский сенат, наверное, поговорим чуть попозже, когда будем про эти прогнозы, да, давать итоги года.
Да, ну и ты говоришь про 11:59, и 11:59 у Трампа начались еще...
Помилования.
Помилования.
Да.
К К сожалению, не Сноуден и Ассанж, а откуда-то взялся Пол Манафорт, прости господи, о котором мы уже все забыли, да?
Нет, ну...
Вернулся человек.
Улыбается.
Куда он там дальше? На Украину или в Белоруссию работать?
Ну, можно, можно так сказать, да. Снова там, кого он, Янукович, да, на Украине?
Да, партия регионов.
Снова будет, да, вот, когда там следующие выборы президентские, в 2024 году, ну вот, да, там снова за эту оппозиционный блок за жизнь, да, будет теперь двигать Медведчука, там, да, нормальный. Вот, ну, смотрите, да-да, то есть там Трамп, конечно, много кого, то есть так, астрологи объявили, да, неделю, месяц помилований, как обычно у всех американских президентов, в последний момент они всех помилуют. Да, Трамп помиловал там своих, кто попал под Женевара Шагейта, в чем, опять же, я его ни в чем не обвиняю, да, люди, конечно, попали, ну, несправедливо. Да, то есть, окей, Манафорт, да, там, ушел от налогов, да, там, несчастный $1.5 миллиона вывел с Украины, там, их не задекларировал. Ну, да, наверное, это неправильно, хотя либертарианцы со мной не поспорят. Ну, наверное, неправильно. Ну, господи, такие жалкие деньги, там, $1.5 миллиона, господи, посмотри, сколько там, не знаю, Хантер Байден вывел с той же Украины, да, мы понимаем. Там суммы десятикратно больше. Да, то есть, это было очевидное избирательное правосудие, да. И то, что, как бы, ему там дали 3 года за это тюрьмы, правда, он их только 1.5 отсидел, и сейчас вышел по амнистии коронавирусной, и Трамп его уже помиловал. Ну, как бы, окей, пускай помиловал, ничего страшного нет. На там копеечные деньги, избирательное правосудие, я бы сказал, то, что даже вполне справедливо, что его помиловали. На, там много споров среди такой, ну, лево-прогрессивной общественности вызвало, наверное, помилование вот там 4 ребят из Black Watchers, да, которых в 77 году осудили за вот там тот разбой, который они в 77 году устроили, да, в Багдаде, угу. После чего как
да,
раз...
Да, довольно тоже, конечно.
Там 40 человек положили примерно на площади, да, где была демонстрация.
Не очень хорошая репутационная история с помилованием этих... Нет, ну то есть, скажи, опять же, да, как бы да. Мы говорим со стороны, с колокольни, да, там, не знаю, обыватели с другой стороны, да, наверное, если бы мы были там с колокольни американской, я бы сказал, ну слушайте, это ублюдки на мои ублюдки, да, поэтому пусть они отдыхают у меня, да, ну, в общем, вот. Такая вот жестокая система.
Ну, вот мы знаем то, что Эрик Принц близок к Трампу, ну, в общем, да, вот принес ему...
А это, кстати, были ЧВКшники?
Это был Black Watchers, да, как раз Эрика Принца.
А я-то думал, что это регулярные.
Это были ЧВКшники, да, все, то есть они занимались охраной посольства, и когда там произошел митинг, они ехали на машине, подумали то, что на них нападают, начали просто стрелять по людям, и, в общем, там был...
И убили 7-летнего ребенка.
Ну да, там в районе 30 человек, по-моему, погибло, там, в общем, большие потери были. Как раз с этого момента у Blackwater дела пошли вниз.
Ну, да. Мы уже понимаем, что рынок ЧВК там не только один Blackwater, да, как там в середине нулевых, это уже десятки-десятки компаний.
Вот, ну, Эрик Принц, который очень близок к Трампу, да, вот он принес ему на стол эти, я думаю, что документы о помилованиях Трампу помиловали.
Ну да, ну, ничего слушай, страшного. В конце концов, лучше там какого-нибудь Пола Манафорта, да, нежели чем, как ему там Кардашьян приносила каких-то людей на помилование, там, чернокожих, которые вообще там людей убивали.
Ну да, да, да. Вот, ну, соответственно, да, и там несколько республиканских конгрессменов, кого за последние годы там осудили за какие-то мелкие обвинения, там вот из Нью-Йорка Дункан Хантер, которого там тоже какие-то использовал деньги своего штаба, в общем, там мелкие деньги, там в районе $50 тысяч на свои личные нужды, ну, да, нарушает закон, там тоже такие мелкие средства, мелкие суммы. Ну вот, ну, в принципе, да, то есть, конечно, мы ждем больших помилований, если они произойдут, ну, хотя бы Ассанжа. Ну, Сноуденом тоже было бы приятно, вот, но Ассанжа в первую очередь надо. Но что-то у меня, конечно, сомнения есть, то, что даже. Ну,
теоретически, да, он может даже в последний день это сделать.
Да, да. Ну, мы помним, как, собственно, Билл Клинтон в последний день там 300 помилований подписал, да.
Ну, окей.
В том числе своего племянника.
То есть, в принципе, он может держать эту интригу там до последнего дня.
Да, 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 безусловно, месяц остается, да, там 20 января Трамп может там себя, Эрика, Иванку, всех помиловать.
Джареда.
Джареда, то есть это все возможно. На всякий случай. Вот, да, сразу вопрос по поводу Риттенхауса Кайла, по-моему, нет, потому что его судят не по федеральным преступлениям, а по местным, поэтому не может Трамп помиловать его. Президент может только по федеральным преступлениям помиловать, а там его штат судит, а не федеральное правительство. Вот.
Но статья же федеральная, нет?
Может быть, она и федеральная, но судит все-таки штат, поэтому нельзя. Но многие считают то, что, кстати говоря, если Риттенхауса оправдают, то Байден может завести против него уже федеральное расследование. То есть, как бы парнишку будут пытаться так еще судить. То есть, там ему не дадут так просто на свободу выйти.
Не в дверь, так в окно.
Да.
Забавно, кстати, что Байден, да, до сих пор не объявил нашего генерального прокурора. То есть, тоже держит интригу до последнего, потому что я думаю, что в его администрации роль генерального прокурора будет довольно медийная.
Конечно.
И будут там ее раздувать, будь здоров.
Там Эрик Холдер, помню, Обамы, да, был тоже медийный абсолютно. Лоретта Линч, наверное, менее. Вот, ну, Sessions и Бар, понятное дело, постоянно выступали с пресс-конференцией.
Бар уехал отдыхать.
Уехал отдыхать, да, с семьей и больше не вернется, как Трамп сказал. С отдыха уже не будет генпрокурором. Да, что там? Ну, а, соответственно, вот мне понравилось заявление, господи, пресс-секретаря Белого дома будущего, да, Псаки, о том, что вот Байден не обсуждал вопрос о том, как, значит, генпрокурор будет относиться к расследованию в отношении его сына вот с будущими кандидатами. Не обсуждал, не обсуждает.
Верится охотно.
Да, поэтому... Хотя, конечно, мы понимаем то, что, да, генпрокурор вот будет, у него серьезная задача стоит, то, чтобы постепенно это свести на нет расследование в отношении сына Байдена, но так, чтобы, ну, не было скандала. Так, постепенно, скажем так. Вот. Ну, все, на этом, наверное, по Америке все.
Угу.
Больше ничего нет.
Что у нас с тобой? Давай Джек Ма.
А, Джек Ма, ну да.
То есть стоило мне купить акции Алибабы.
Так, они упали, что ли?
Ну, да, ты, они упали, будь здоров, да, как они на 15%
серьезно?
Упали, да. Большая, конечно, история, то есть про Китай мы не так часто говорим, но действительно персонаж один из самых главных в бизнес там, индустрии Китая, человек, который там долгое время олицетворял собой вот растущий потенциал китайского бизнеса и китайских миллиардов. Ну, тут, наверное, несколько таких историй совпало, да, во-первых, все-таки Джек Ма уже давно нервировал, да, и там, его поведением интересовались, да, центральные органы коммунистической партии, тем более, в общем, мы понимаем, что с приближением такой, возможно, горячей стадии холодной войны между Китаем и США, да, человек, который там во многом его интересы зависят от бизнес-работы с США, да, представляет собой интересы, и как бы его надо там либо под колпак брать, либо, в общем, там потихоньку убирать его из его же бизнес-структур. Вот. Ну, а вторая, действительно, это такая как бы история, которая у нас почему-то принято говорить, что это относится исключительно к России, да, а ненависти к миллиардерам. Да, в общем, последние там десятилетия, если сначала казалось, что вот все смотрят там с невероятным наслаждением, да, в Китае на растущий этот огромный пласт миллионеров и миллиардеров, потому что, например, миллиардер уже в Китае больше, чем в США и Индии вместе взятых, то сейчас, конечно, там, ну и коронавирус помог, ну и, в общем, понятно, замедление роста китайской экономики, да, то, что там каждый год зарплаты не растут на то, как они там росли там, в середину нулевых или там в там, начало десятых. В общем, такой негативный тренд по отношению к супербогачам, в общем, в Китае тоже очень сильно проявляется. То есть, если мы, например, посмотрим на там, рост обычного какого-то ритейла в этом году в Китае, да, это всего лишь 5%. Если мы посмотрим на лакшери бренды, да, это рост 60%. То есть, в общем, понятно, что среднестатистический китаец, который выходит из университета, у него не так много сейчас возможностей, чем там, у того же китайца, возможно, там, 5-10 лет назад. Ну и плюс, как бы, он тратит меньше. В то время как траты супермиллиардеров китайских, да, они никак не отразились и не пострадали от всех вот этих больших кризисов.
Да, ну вот, ну, мы знаем то, что, конечно, Джек Ма вот интересен, наверное, тем, что он вообще был первый китаец, с которым Трамп встретился, да, поэтому, наверное, тоже так знаменательно уходит эпоха Трампа и уходит эпоха Джека Ма. Да, то есть человек, который, наверное, тоже в какой-то момент думал, то, что вот ему, может, удастся наладить отношения двух стран, но мы видим то, что это, конечно, такая дипломатия транснациональная, наверное, не была воспринята хорошо в ЦК Компартии.
Ну, мы видим, что с той и с другой стороны бьют по головам тех людей, которые как бы все еще цепляются за старый порядок, да, а про Алибабу мы, наверное, просто не сказали, что происходит с компанией, да, их расследуют за монополию, да, и уклонение от уплаты налогов, ну, такая.
Ну, тоже, конечно.
Наша схема.
Интересная ситуация, то, что, видишь, одновременно, да, там в Америке такие же расследования в отношении Google и так далее, да, и тут, конечно, в Китае они, так сказать, ну, вот тоже копируют, да, вот такой каргокульт немножко, да. То же самое, такие же расследования в отношении вот этих самых IT-гигантов, да, и правда, ну, там много статей, если найти китаеведов, они пишут о том, что вот в Китае там в соцсетях действительно вот, там началась какая-то кампания публикации там очень негативных комментариев по поводу Джека Ма, и там говорят то, что там он кровопийца, да, там вот это пьет кровь рабочего народа.
Ну да, да, то что я говорил.
То, что там, не знаю, 10 лет назад нельзя было представить, потому что, как бы, во-первых, не было такого сентимента, во-вторых, это бы как бы банили быстро, да. Но теперь это, ну, как бы то, что этому позволяют, да, такому народному гневу исходить, то, ну, очевидно, что, конечно, проблема в экономике, и их лучше всего канализировать вот в ненависть на вот этих самых богачей, кто разбогател, да, там, чтобы эта ненависть уходила не на руководство страны, да, а на вот этих самых ребят, вроде Джека Ма и так далее.
Угу.
Да, кто-то может
на такой вот НЭП. 10... Надо прикрывать,
да, конечно,
потихонечку.
Конечно, да. И там Си Цзиньпинь, он же тоже вот там свои какие-то у тебя дает, отправляет сигналы. Сигналы о том, что вот там, да, посещает музей таких, условно, капиталистов, да, вот кого он считает правильными капиталистами, кто там, я не знаю, инфраструктуру строил, там какие-то, не знаю, обеспечивал очень большое количество людей рабочими местами и так далее. Вот, а Alibaba, наоборот, представляется вот такой компанией, которая пожирает экономику, отбирает рабочие места из реального сектора, да, там и переводит их в виртуальный сектор. Ну, в общем, такая, такой, ну, раковая опухоль, да, на теле китайской экономики. Ну, все, в принципе, наверное, в какой-то степени ожидаемо, да, то есть, ну, действительно, в Китае в какой-то момент, ну да, наверное, должен был начаться всплеск левых настроений, особенно с учетом того, что как бы там какие-то заигрывания с экономическими реформами закончились уже при раннем Си Цзиньпине. Да, очевидно, что в какой-то момент, ну да, условно говоря, эти левые настроения начали бы идти вразрез вот с политикой в отношении того же IT-сектора. То есть нужно понимать то, что IT-сектор в Китае долгое время развивался очень свободно. Там было мало ограничений, налоги были низкие, то есть нужно было его довести до уровня западного. А сейчас, в принципе, я думаю, что китайское руководство понимает то, что там, ну, наш цифровой сектор уже на уровне западного, если даже не лучше, да, то есть там все эти сервисы, какие угодно, да, там, кроме Alibaba, там, миллиона, да, там у них свой YouTube, свой,
ну, да.
Да, чего там только нет. Все как бы вполне себе на уровне западном, поэтому можно их уже, ну, в какой-то степени регулировать. Да, то есть точно так же...
Не, ну, как бы их и регулировали, да, до этого времени, с политической точки зрения, да, так, мы понимаем.
Да, мы понимаем, да, что да. Вот, ну, а Джек Ма как бы теперь жалуется то, что вот ему там стоят препоны, госбанки не дают больше кредитов. Ну, в общем, такое вот давление, да, и налоговое давление начнется, я думаю. Ну, посмотрим, как быстро он там переедет куда-нибудь в Австралию и там откроет фонд «Свободный Китай» или там как-нибудь по-другому.
Со Стивом Бэнноном будет фотографироваться, да, как тот беглый, да, безумно китайский миллиардер. Mm-hmm. Да, ну, в общем, конечно, вернулась ему история про то, как он про себя снимал фильм. Это в свое время, 3 года назад он снимал про себя фильм, это смешно. Вот, так что непростые времена, конечно, да, для китайской бизнес-элиты.
Китайских глобалистов, да.
Или китайских глобалистов, да, за них взялись. Ну а что, в общем, действительно, как бы, почему бы не канализировать это все в какую-то националистическую повестку, да, если это связано, да, там, с вопросом Тайваня, Гонконга. И со внутренним, да, говорить о том, что пора завершать эпоху, не знаю, там, Дэн Сяопин.
Да, и возвращаться к этому, к маоизму, к какому-то мягкому, я не знаю. Вот, ну да, ну понятно, что, конечно, Alibaba — это одна компания, да, там другие компании будут развиваться, но понятное дело, что, конечно, да, там определенный конфликт между, условно, спецслужбами китайскими, да, которые сами собирают данные, да, и Alibaba, который тоже там гигантский хаб этих данных, да, на всех, кто ими пользуется, да, он будет. Вот, поэтому...
Да, ну и это тоже возвращает нас к вопросу там прогноза, который мы будем в следующем году делать, да, потому что понятно, наверное, последняя у них надежда там, на какое-то нахождение диалога с Байденом, да, им, возможно, даже 2021 год, да, покажется им прорывным на фоне того, что было, да, но там следующий 22 или 23, там, я думаю, что быстро все расставит на свои места, просто потому что будет понятно, что к статус-кво невозможно вернуться.
Ну да, да, то есть мы понимаем то, что, наверное, Байден заключит торговый договор, да, то есть там торговая война, основная стадия пройдет, скажет то, что я выиграл в торговой войне, да, то есть такие моменты, мы будем видеть прорывы, но понятно, что противоречия сохраняются, они выходят далеко за пределы торговой политики, да, там военная, геополитическая, любая. Да, и там общая переориентация американской военки на регион Юго-Восточной Азии, да, куда там сейчас передислоцируют, она тоже очевидна. Очевидно, что будет кризис с Тайванем, потому что после Гонконга очевидно, что будут браться, конечно, за Тайвань. Да, и посмотрим, как, конечно, будет реакция Америки. Вот, ну и, соответственно, стран, которые находятся по границам Китая и настроены недружелюбно. Например, Индия, например, там те же страны Юго-Восточной Азии, которым сейчас Америка дает деньги и так далее.
Которые включили в бюджет, а ты ругаешь.
Я только сам. Business as usual,
что да, называется. Да, это правда. Так, ну и, наверное, говоря про, если мы уже начали про прогнозы, да, и, так сказать, заканчивая наши темы для обсуждения, следующий год, конечно, станет ключевым для Нетаньяху. Да. Потому что у нас в очередной, тоже прекрасный раз, если мы говорим про Великобританию, это локдауны бесконечные, да, а в Израиле это бесконечная череда выборов. Снова провалилась попытка принятия бюджета, да, и Израиль снова ушел на выборы. И по моим ощущениям, конечно, в марте, когда пройдут выборы, это, пожалуй, самый большой шанс у оппозиции. Да, мы понимаем, что в Израиле огромное количество разной оппозиции, да, там левой, правой,
арабской,
там, арабской и так далее и тому подобное. У них, наверное, впервые за все эти там количество выборов уникальный шанс победить. Потому что, во-первых, главная, наверное, история этих всех выборов – это уход Гидеона Саара, да, человека, который там был второй, третий там, человек в Ликуде,
да.
В правящей партии Биби Нетаньяху, несколько раз бросал ему вызовы, на внутренних праймерис несколько раз проигрывал, и вот, не знаю, наверное, получив какие-то гарантии, поняв, что как бы можно двигаться самостоятельно, да, он объявил о запуске своего партийного проекта, и туда ушло довольно приличное количество людей, парламентариев из Ликуда, ушел даже, забыл, к сожалению, как его зовут, персонаж, который в свое время с Нетаньяху ездил и был его личным переводчиком, да, это депутат, да, то есть, в общем, такой человек, с которым там посвящались, там, был посвящен во все внешнеполитические истории, там, связанные, например, с Россией. Вот, и, ну и как бы на этом фоне, конечно, у Нетаньяху сложная ситуация, потому что очередной локдаун по экономике это бьет. Тут еще внутренние-теперь уже внешние противники.
Да.
Все старые партии остаются, да, там в строю. Ну и не стоит забывать, что расследование его никуда не делось, да. То есть мы сейчас не слышим о его там очередных там попытках его привлечь к выступлению в суде, да. Но я думаю, что до марта эта история тоже будет двигаться.
Плывет снова, конечно.
Да. Ну и учитывая, что сейчас он лишился, да, такой запасного аэродрома в виде Вашингтона, да.
Да.
Теперь от друзей там, ну, давай скажем мягко, люди, которые нейтрально к нему относятся, а я думаю, будут желать ему поражения, в общем-то, на самом деле.
Ну, безусловно, да.
Вот, то для Нетаньяху, конечно, следующие три месяца не оставляют ничего хорошего, в принципе. То есть понятно, что, конечно, сейчас он будет активно там фотографироваться на фоне вакцинации и активно будет гонять в Ближний Восток, показать о том, что именно благодаря мне, да, произошел вот этот ближневосточный процесс, то, что у нас столько дипломатических отношений появилось и так далее и тому подобное, но как бы получится ли этот такой вот политический пиар для его предвыборной кампании, это, в общем, большой вопрос.
Да, посмотрим, посмотрим. То есть, может быть, все-таки даже не только одного деда скинут, а еще и сразу и второго деда.
Да, я думаю, что, в принципе, это довольно вероятный сценарий, учитывая, как все разворачивается, да, и такая, наверное...
Целая эпоха уйдет.
Конечно.
9-й год.
Да, да, да.
11 лет, 12
лет. 12 лет.
Да, замечательно. Вот, ну и да, наверное, конечно, какой-то смена первых лиц Израилю не помешает в любом случае, потому что, ну там, окей, можно, конечно, не верить этим коррупционным скандалам, но, конечно, когда человек 12 лет находится у власти, да, очевидно, что, ну, как бы, это, наверное, не совсем здоровая ситуация для политики. Вот, ну, поэтому...
Слушай, мы с тобой оба не израильские эксперты, да, но вообще израильская политика довольно уникальная история, да, да. Мы же... Кроме Израиля, не могу вспомнить, где, в какой демократии, да, постоянные бывшие военные, которые буквально только закончили быть начальниками генерального штаба, да, сразу становятся политиками, да, то есть, ну, понятно, что Израиль там окружен, и армия – это больше, чем армия, да, это вообще социальный институт в Израиле, да, ну, вот такое вот постоянное появление армии в политике, это же тоже, в общем, ну, такая уникальная история, скажем так.
Нормально.
В общем, тот же Бенни Ганс, да, человек, который...
Да, бывший, да, генерал.
Да, бывший генерал там и так далее, там подобное. В общем, там люди сменяют друг друга и сначала в армии, а потом и в политике.
Отличная сторона, да? Ладно.
Так. Против военных мы ничего не имеем.
На этом, да, мы, наверное, закончим про Израиль. Ну что, Америка, Европа, наши
прогнозы. Что мы ждем? Ну, да. Расскажи, что ты ждешь от Америки?
Что я от Америки жду?
Да.
От Америки жду...
Как жить-то дальше без Дональда?
Ну, 26 января, да, я напомню, да, 6 января будет сертификация голосов в Конгрессе.
Очень, знаешь, мне хочется, извини, что тебя перебиваю, вернуться в ноябрь, там, где вот эти все комментарии бумеры нам писали, и чтобы я каждому отвечал, сказал, ну где же победа Дональда Трампа, которую вы мне упрекали?
Вот остался 6 января, главный день календаря, да? Вот, ну, соответственно...
Это уже даже не 30 апреля 45-го, это уже... Там, то знаешь, японский солдат, который до 70-го года сидел на острове где-то там под Борнео, его вот потом нашли, он сказал, а война все еще идет.
Да, вот 6 января, значит, вот Конгресс откажется сертифицировать голоса Байдена, и Трамп победит. Не, ну а на самом деле 6 января ничего не произойдет, я вам гарантирую. Да, там мы знаем то, что уже там несколько конгрессменов согласились возразить. Да, на 2 часа будут обсуждения в Конгрессе.
Щит-шоу самое настоящее.
Да, потом демократы своим большинством голосов это все закончат и продолжат сертифицировать голоса. То есть ничего на самом деле не случится. Да, и 21 января Байден станет президентом. Потом весной он будет назначать своих министров. Здесь, конечно, главную роль будет играть вот тот фактор, кто же будет контролировать Сенат. Потому что мы понимаем, что две сенатские гонки 5 января пройдут. Если демократы побеждают в обоих гонках, то в обеих гонках. Тогда, соответственно, у них будет шаткое большинство, но они хотя бы смогут своими голосами утверждать там кабинетные должности. Да? Ну, это вообще, в принципе, будет неплохо, потому что там и судьи они смогут назначать, ну, то есть много вещей делать. Может быть, реформ крупных не проведут, но хотя бы такие вещи смогут сделать. Ну вот, если республиканцы сохраняют большинство в Сенате, ну, конечно, придется с ними договариваться. Ну, я думаю, что, в принципе, это возможно, это вполне реально, но это как бы там некоторый дополнительный морок. Соответственно, ну, Байден обещает там в первые 100 дней президентства отменить главные указы, которые принимал Трамп. Там остановить строительство стены.
Парижские климатические.
Вернуться, да, там, вернуть все экологические нормы, которые Трамп отменил. Да, там снова запретить добычу нефти на федеральных территориях. То есть это все, что мы знаем, да. Вот, ну и какие-то там, наверное, символические вещи по поводу миграции.
Там, ну, думаешь, символически?
Ну, своими указами, ну, слушай, ну там что там, он остановит, например, вот процедуру о том, чтобы высылать мигрантов во время их там процесса, да, судебного, угу. Да, там в другие страны, то есть такие вещи, да, там ему, конечно, понадобится для легализации мигрантов, я думаю, все-таки какая-то реформа, он будет ее сначала пытаться протащить через Конгресс, если не получится, тогда уже потом уже действовать своими указами, вот, но в первые 100 дней будут, конечно, такие вещи по мигрантам, вот, ну и пытаться, конечно, как-то вот там, я не знаю, нарастить госаппарат, то есть как минимум там набрать обратно всех тех чиновников, кого там Трамп поувольнял. Ну, то есть такие вещи делать. Соответственно, ну вот, будем ждать, будем смотреть. Я думаю, что, конечно, там за весь 21 год будет много событий важных в Америке, да, там регулярных, наверное, не так много, то есть, ну, выборы будут в ноябре местные, локальные, да, там станут индикатором на уже промежуточные выборы 22 года. Вот, но, конечно, да, народ начнет постепенно готовиться вот там к метеорам 22 года, бесконечный электоральный процесс в Америке продолжится.
Ну и 24-й, в принципе, ну, я думаю,
конечно, что... Конечно, да, то есть мы понимаем, что там условно...
Начнут потихоньку обозначать себя какие-то, ну, они уже обозначают, да, да? То есть там, условно, Кристи Ноем, губернатор, ну, Южной Дакоты, который только уже впрямую не говорит о том, что я баллотируюсь в президент Соединенных Штатов. Да? Да. То есть понятно, что весь этот круг республиканцев, которые там в 24-м году баллотируются, они, в общем, и так понятны.
Вот, ну, мы за Теда Круза, конечно, на 24-й год.
Подожди,
вот.
Я за Хоули.
Хоули, ну, неинтересно.
Популизм.
Он, дайте, кстати, я... продался уже по мигрантам. Поэтому...
Вот ты меня расстроил. Ну, вот. Ладно, я даже тогда не знаю, кто
вот
у нас там.
Круз Миссел, да, вот мой главный кандидат в 2016 году.
А если он только похудеет к 21-му, 22-му?
Это возможно. Помнишь, Крис Кристи тоже пытался похудеть во время своей президентской гонки.
Но он же тоже собирается, да, что-то я видел, да, какой-то заголовок.
Ну, это там ему, его, да, на Washington Examiner вышла статья о том, что вот Крис Кристи должен стать снова будущим республиканцем. Так, я на этом сразу завершаю все рассуждения, потому что я просто отказываюсь обсуждать фигуру Криса Кристи в 2020 году. Я просто отказываюсь. Сейчас на дворе не 2012 год.
Джеб, Буш, плиз,
вот,
клэп.
Поэтому, да, и сразу на этом заканчиваю. Это все чушь, конечно. Вот, но, вот, ну, да, будем болеть за Круза, может быть, там Рик Скотт, может быть, ну, посмотрим. Вот, но да, конечно, мы понимаем то, что там, условно, там активная стадия президентской гонки, она это будет уже, конечно, конец 22-го, начало 23-го года, когда они будут начать официально выдвигаться. Да, то есть мы помним, как, например, Джеб выдвинулся первым, да, это был декабрь 2014 года. Да, помнишь, на этом электоральном цикле, кто первым выдвинулся, это была Элизабет Уоррен в начале декабря 2018 года, сразу после митермов. Он был первый. И она даже после этого взлетела в вопросах на две недели. Ну, не сильно помогло, но Стоун, может сказать, что первая выдвинулась от демократов.
А, ты говоришь, да, что ничего интересного. На самом деле, вот единственная, мне кажется, довольно любопытная гонка, которая будет, которая хоть и не особо федеральная, да, но важная, да, история, это выборы мэра Нью-Йорка.
Ну да,
21-й год. Будет любопытно посмотреть, потому что, судя по всему, будет туда баллотироваться Эндрю Янг. Да, человек, который, в общем, Соединенные Штаты и принес эту идею универсального базового дохода, да, там, безусловно.
$1000 каждый
человек. $1000 каждому человеку, и, судя по рейтингу, неплохие шансы на победу.
Ну, пока, да. То есть, пока серьезные кандидаты не вступили в борьбу, да, туда, ну, пока как бы с ним заигрывают, да, избиратели. Ну, мы понимаем то, что когда серьезные кандидаты появятся, я думаю, что, конечно, просядет в рейтингах, но посмотрим.
Ну, нет, просто какая дыра, там, конечно, дел,
да,
не,
да,
проворот.
Ну, Билл Ди Блазио просто оставляет Нью-Йорк про так разгромленном, да, состоянии худшем 70-х годов, это понятно. А там хуже быть не может, хотя может на самом деле и будет хуже, то есть понятно, что гетеизация Нью-Йорка продолжится, да, и превращение в Детройт — это очевидный факт, да, то есть там, чтобы этого избежать, нужно там, не знаю, какому-нибудь Джулиани ставить, что нереально, да, то есть такой кандидат, как Джулиани, уже никогда не выиграет в Нью-Йорке с тамошней демографией, мы это тоже понимаем, вот, поэтому там ни Блумберга никого не будет, а там просто будет борьба между разными типами леваков. да, там, Ди Блазио ушел, там, не знаю, кто там, ну, вот, может быть, Эндрю Янг, да, там, с его там этим оптимистичным взглядом на будущее, прости господи, да, там, Окасио Кортес, она вроде не хочет выдвигаться, ну, да, да, она пойдет на 22-й год в сенаторы Чака Шумера валить. Удачи. Я бы, конечно, Чак Шумер надоел, хотелось бы, конечно, Окасио Кортес видеть на его должности. Вот, ну, посмотрим, посмотрим, да. Вот, ну, в 21-м году, конечно, будут, да, такие вот что, мелкие, локальные, интересные гонки.
Что наш Дональд-то?
Дональд?
Начнет писать мемуары, точнее, рабы начнут ему писать мемуары.
Ну, зачем мемуары, как бы у него будет свой Трамп ТВ.
То есть ты думаешь, что в ближайшее время это?
Ну, да, я думаю, что, конечно, будет создавать свою цифровую империю. Мы видим то, что сейчас лучшая ситуация, потому что рейтинги у Fox News продолжают падать. Там уже на 22-м месте там Такер, в 19-м месте Шон Хеннити, то есть там прямо очень сильно просели, ребят. Вот, мы тоже просели за это время, потому что мы как бы не уходим в QAnon, к сожалению. Вот, но извините, как бы мы просто в реальности находимся, настоящие, не в фантазийном мире. Вот, ну да, как бы они сильно просели, да, то есть там Newsmax TV, там совсем все грустно. Трамп может их выкупить, Трамп может создать свое телевидение, это запросто. Ну, там, я думаю, что не будет, будет не только ТБ, там будет, конечно, цифровая платформа, может быть, даже соцсеть свою сделает, там Трамп-ток какой-нибудь, знаешь, там, не знаю, Трамп-пост. В общем, такую альтернативную платформу будет создавать на будущее для республиканцев на 24-й год, что, в принципе, правильно. То есть я не думаю, то, что он сам будет выдвигаться, но, конечно, для республиканцев иметь еще одну альтернативную платформу, это, конечно, правильно. Это для них сыграет пользу, сыграет службу уже в перспективе вот этого электорального цикла. Вот поэтому, ну, я думаю, что Трампа будет много вещей, там будут судебные процессы, будет там с этим возиться, я думаю, да. То есть ему, как бы, конечно, там отдохнуть, наверное, не получится, особенно на посту. Вот, но секретная служба за ним останется, как мы знаем, как за всеми предыдущими президентами Америки, сохраняется его охрана.
Начнут строить Трамп это library.
Да, да, это правда.
Мы же знаем, что после ухода каждого президента, да, там специальная библиотека, mm-hmm. в честь президента начинает строиться. Мне будет интересно посмотреть.
В Мар-а-Лаго там построят виадук, пирамидку. Надеюсь, не в Нью-Йорке все-таки.
Пирамидку.
Ну, я не знаю.
Это как Гордон, пирамидки. Пирамидки. Будет рекламировать.
Вот, поэтому, ну что там еще в Америке такого интересного произойдет? Ну только по, ну уже по.
Ну давай,
по
давай, ходу, давай про Европу тогда.
Да,
по, да, Европу. Я думаю, что, конечно, главная европейская история, одна из главных, это, конечно, Германия в следующем году, потому что в конце этого года мы должны были узнать, кто сменит Ангелу Меркель, так как коронавирус, вся эта история перенеслась.
Мы узнали, никто.
Ну да, кто еще может сменить Ангелу Меркель? Никто. Вот, а на февраль-март, да, важная история, потому что уже в сентябре следующего года пройдут выборы в Бундестаг.
Да.
И понятно, что сейчас там, христианский союз Меркель наслаждается хорошими рейтингами, да. Но во многом, я думаю, что рейтинги, они прикреплены и к коронавирусу, хотя вот последняя сейчас, вторая волна довольно жестко бьет по Германии,
да.
В отличие от первой, которую они довольно неплохо прошли. Но и к Меркель, да, понятно, что у многих сохраняется там симпатия к ней, там, да. Несмотря на огромное количество всех вещей, которые были за это десятилетие. Ну вот после ее ухода, да, я думаю, что кого бы они ни выбрали, да, будь то это Мерц, человек, который там представляет правый фланг или какие-то более там умеренные персонажи, да, партия провалит. Ну, не провалится, да, но потеряет там условно там 5-6-7%. Да. В общем, это довольно большая история. Вот, ну и вопрос, кто эти 6-7 там, процентов подберет, да, будь ты там зеленый, социал-демократ, альтернатива, которая сейчас, да, там не лучшей ситуации, не лучшим там.
Нас спрашивают люди, все-таки получится 15-20% альтернатива на выборах.
Слушай, мне кажется, 20 это прямо очень wishful thinking, да. Я удивлюсь, если они получат 15%. Наверное, было бы неплохо, если бы они повторили свой результат прошлый.
12%.
Да, 12%, потому что мы понимаем, что тогда были хорошие условия. Тут не идеальные, да, идеальные были в 2015 году, когда была волна миграции.
Да.
Да, но тогда они тоже очень хорошо выстрелили. С тех пор как бы ничего прям, чтобы добавить проценты не появилось.
Ну, они, видишь, как и левые, как и дайлинки, они все-таки выступают так жестко против карантина. И мы видим то, что, конечно, ну, народ устает от карантинов, поэтому, может быть, на этой уже повестке смогут выехать вместе с левыми.
Ну, видишь, я сомневаюсь, на самом деле, что все, кто кричит больше всего, что мы устаем от карантина, это большой процент.
Ну,
то
да.
Есть это существенный, наверное, процент в обществе.
15%, но, наверное, берется.
Да, но это не то, что как бы какие-то ковид самые безумные люди, которые бегают и говорят, что зачем вы носите маски, не носите маски и что-нибудь такое, да, точно так же, как самые безумные, которые бегают и кричат, почему вы не носите маски, да, то есть как бы это такие два полярных истории, которые не привлекают.
Конечно,
там большинство.
Сложно понять, какая будет повестка главная к сентябрю. Да, то есть там, наверное, уже вакцинация пройдет.
Да, я думаю, что в общем это, ковид к сентябрю-то точно уйдет.
Вот, то есть не совсем понятно просто, на чем им избираться, да, там на повестке, ну, окей, правопопулистская, а на что ставить, делать упор, да. Там, про иммигрантов все забыли, может быть, начнется волна, да, после снятия карантинных мер, мы, правда, не знаем, да. Вот, на экономике, которая, наверное, будет слабой в еврозоне, ну, наверное, на этом делать, да. Ну, на чем-то еще таком.
Ну, культурные ценности.
Культурные,
ну,
да, ну, да, общем, то есть такие вещи.
Весь тот самый набор. Ну, слушай, ну, мы посмотрим в марте. В марте у нас, как я и говорил, да, выборы в Нидерландах. Это такой вот первый барометр, да, европейских настроений, чтобы посмотреть, как там себя чувствуют и правые, и левые, там, и это действующие партии. Да. Дальше уже будет видно. Ну, действительно, если мы говорим про правые партии, да, в 2021 году, наверное, как-то им нужно будет заново переосмыслить себя, да, потому что Трамп ушел,
да.
Брекзит закончился,
да.
Какие-то такие, ну, фундаментальные истории, которые их там двигали вперед в 2015-2016 году, они подошли к концу.
Да.
Надо как-то, ну, какую-то новую историю. Да? Да. Ну, очевидно, что новая история это будет там технологическая цензура, не знаю, там, расслоение, там, город-провинция, ну, что-то, ну, в общем, такие темы, которые уже и так сейчас проявляются в себя.
Ну, понятно, что они актуальны, просто как-то такая повестка, которая всегда, всегда, ну, да, всегда, да, есть. Да, да. Поэтому здесь, конечно, да, понятно, что есть идеологический кризис. Потому что мы понимаем, то, что правый популизм взлетел на фоне все-таки, в первую очередь, эмиграция, конечно, 15-й кризис 15-го года, да, 16-й год. Вот, и с этим, ну, опять же, временно закрыт вопрос. Да? Может быть, он откроется в следующем году после снятия карантинных мер. Посмотрим.
Ну, и как бы, да, мы никогда там не исключаем какие-то радикальные истории, которые могут произойти, да, террористический акт.
Ну, да.
Или там в той же Голландии на прошлых выборах, как они за неделю до выборов поссорились с Эрдоганом.
Да.
Какой-то был тоже абсолютно безумный скандал. Так что, ну, как бы вот какие-то такие истории могут всплыть в любой момент. Вот. А по Британии, если честно, как бы, ну, мы проговорили, да,
местные выборы. В мае, да?
В мае.
100% пройдет, да. Даже несмотря на ковид.
Ну, пока что да. Да, то есть мы увидим выборы в Лондоне,
uh-huh.
где довольно легко должен победить Садик Хан.
А какой-то будет второй срок у него?
Второй срок, да, начнется.
Черт, конечно.
Ну, подожди, он сейчас второй срок досидит, а потом уже в лидеры либористов. Я думаю, что он...
А, то есть мы про него не забудем.
Ну, слушай, ну, человек, который побеждает в первом же туре выборов мэра, как бы, это, в общем, довольно успешная история. Ну,
не понимаю просто, за что его так поддерживают даже лейбористы. Ну, кроме цвета кожи.
Ну,
вот, то есть, при нем же он стал совсем загибаться, мне кажется, да, в плане там преступности,
ну, слушай, расчеты. Ну, опять же, с чем мы сравним? Если с Нью-Йорком, то, в принципе, все нормально.
Да, да, окей, там просто они, как бы, сравнивают с Лондоном, может быть, десятилетней давности, например.
Ну, слушай, ну, многие проблемы Лондона и десятилетней давности никуда не делись. Другое дело, что, да, наверное, там какой-то бытовой криминалитет, он вырос.
Ну, да.
Там задолженности самого Лондона выросли. Проблемы, там, не знаю, тех же пожарных служб выросли.
Да.
Но, видишь, как бы в случае, так, как бы, в чем, как бы, преимущество Лондона, да, и не только Лондона, да, и Шотландии, и Уэльса, всегда можно спихнуть ответственность на правительство центральное. Так вот живет Шотландия, у которой... одна из худших ситуаций по наркомании в Западной Европе, одна из худших ситуаций там с ножевыми убийствами в Западной Европе,
нормально.
Одна из худших там ситуаций, худшая ситуация на всем территории Соединенного Королевства по образованию,
нормально.
Там худшая ситуация в Соединенном Королевстве по экономике и так далее, и тому подобное. Да? В общем, как бы вопросов так, Шотландской национальной партии, которая там 15 лет у власти, огромное количество. Да? Но видишь, они как бы умело в этом они молодцы, да, подменяют повестку и говорят о том, что, ну, как бы.
Главная проблема Лондон.
Главная проблема Лондон, да. Как только мы освободимся, потекут нефтяные реки, да, и все заживем хорошо.
Такой, да, эмиратский социализм
построим. Да, в общем, Лондон, Шотландия, две такие важные истории. Да. Ну и, конечно, первый год настоящего премьерства Бориса, потому что мы понимаем, что
да.
Этот год вышел, мягко говоря, смазанным, да, когда,
ну, да,
коронавирус обломал там всю повестку, ну и не только Борису, да, а всем остальным мировым лидерам тоже. Вот первый год, когда мы сможем действительно посмотреть, на что годен Борис. То есть он молодец, он уже останется в истории из-за Брекзита, но как бы не только Брекзитом единым, да, в конце концов он приходил тоже на огромное количество программ там, по реформированию Англии, да, и не только Англии, да, всего Соединенного Королевства, да, там модернизация, инфраструктура,
ускорение гласности,
да, там сокращение пропасти между Северной Англией и нормально. Южной Англией, да, в общем, вот все такие важные истории, которые как бы теоретически он должен. Ну и Наджел Фарадж все-таки тоже человек не уходит никуда.
А что он будет делать-то после Брекзита? Он же one-man show.
Ну, он уже переименовывает свою партию. Вместо Brexit партии теперь Reform Party.
А что реформировать?
Ну, слушай, ну, на самом деле, популистских историй много. Ну, там, не знаю, Менять избирательное законодательство, потому что, ну, чтобы не...
Пропорциональность?
Конечно, ну, чтобы он выигрывал как-то, хоть кого-то проводить, да?
Конечно, я сильно против, но ну, для него, наверное, логично.
Ну, как бы, слушай, ну, для него и для либерал-демократов, которые страдают, да и вообще для всех, да. Кроме консерваторов и либористов, да. Потом, ну, отмена палаты лордов, ну, или замена этого чего-то.
Тоже против.
Ты нравится эти 800 человек, которые больше, чем в собрании Северной Кореи сидят, да?
Пускай сидят, как бы, тоже дань традиции.
Ну, понятно, инфраструктура в смысле сети, плохой там интернет, это тоже очевидная история. Ну, да? Ну, в общем, ну, как бы наберется там, я думаю, что-то, да. Тем более, как бы, если Борис там начнет провисать, да, всегда можно там прыгнуть на него с правого фланга.
Чтобы с сетями разобраться, нужно бы для начала приватизировать всю эту систему, потому что пока она государственная, там все будет так же плохо продолжаться.
И пустить Huawei, да?
Ну, в том числе. Huawei построит самые лучшие сети, мы же знаем с тобой.
Мы понимаем,
будем
да.
Как Шанхай.
Но никого не пустят.
Ну, к сожалению. Ну, мы посмотрим, как Байден договорится. Может быть, будет такое временная все-таки перезагрузка такая, знаешь, оттепель в отношениях. То есть, может быть, вот в это время прямо Huawei выстрелит. Вот,
ну, да. Ну, это будет действительно совсем небольшой актом возможности, конечно, для китайского бизнеса. Вот, так что я думаю, что такое... Что у нас там еще по Европе? Ну, а так, в целом, конечно, с экономической точки зрения ничего хорошего, наверное, следующий год не предвигает. То есть, ну, с одной стороны, конечно, будет восстановление, и мы будем видеть такие
временные,
неожиданно большие цифры роста.
А, то есть там народ поедет снова в отпуска, в Испанию, Италию, то есть понятно.
То есть мы увидим там 6% роста ВВП, там, для Европы будет казаться, что это много.
После падения 15.
Да, будет падение на 15, это не
конечно.
То, что надо.
Да, то есть там понятно, что Испания, Италия там... Им дадут много денег, мы уже обсуждали, да, этот пакет на 1,8 триллионов евро. Да, то есть будут пытаться, конечно, залить деньгами, это снова не получится. Да, ну и как бы после восстановительного роста весной снова начнется такая мягкая стагнация, которую мы наблюдали весь прошлый год. Да, то есть, ну, скажем, такой, может быть, не кромешный ад, как был этим летом, зимой, да, вот, но ну, вот такая безнадега. Она продолжится. Вот. Ну, в общем, Европа, как обычно, там business as usual.
Да. Ну, про остальные, я думаю, что мы увидим по ходу дела. Что у нас с тобой в следующем году будет на канале? Мы, наконец-таки, друзья, все, кто пишет, что как же их задолбали видео, мы, наверное, все-таки переделаем видео вступительное.
Да, ну, да, да.
Чтобы вы не расстраивались по нашим бумерским заставкам.
Надеюсь, да, переделаем. Ну, будем делать, да, дополнительные видео, я думаю, что про Байдена, про его политику обязательно. Да, ты сделаешь видео про Брекзит, я сделаю видео по Америке, если что, в январе случится что-нибудь неожиданное, вряд ли, но если случится, я сделаю свое видео. Будем выпускать такие тоже небольшие коротенькие видео по горячим следам событий.
Ну, а по глобально, на самом деле, я вижу, то есть, не знаю, то есть мы с Маликом это немножко обсуждали, да, дополнительно еще будем обсуждать, да, хотелось бы, наверное, в Германию поехать в плане, возможно.
Ну, это возможно,
возможно, да.
Посмотрим, если там...
Да, там постараться с кем-то записать, и я бы, наверное, хотел и там с политической точки зрения, с несколькими партиями, и мне было бы, например, любопытно поговорить с русскоязычными людьми, которые живут в Германии, да.
С альтернативой в том числе, да,
да,
и так далее, пообщаться.
Так далее. Ну и, наверное, второй сюжет, который мне тоже был бы любопытно, конечно, это при всех своих оговорках, да, это предстоящие выборы в нашу Госдуму. Это, мне кажется, было бы тоже интересно пообсуждать там с разными людьми, потому что, ну, тоже многие говорят, что хочется там не только, чтобы мы с тобой говорили, а мы как интервью брали, да, разных людей. Мы понимаем, что внешняя политика там не является приоритетом в Госдуме, да, но было бы интересно тоже послушать разные точки зрения.
Ну, конечно, да, с теми, кто, может быть, выдвигается или работает на тех, кто выдвигается. Посмотрим.
Того же Юнимана, да, ну и каких-нибудь там людей из ЛДПР.
Окей, ну Юниман, он не пойдет все-таки, как мы знаем, да, как он уже объявил, но... Поглядим.
Да. Подожди, объявил?
Так помнишь, мы же с тобой были на его мероприятии, он сказал то, что я готовлюсь там к выборам 22-го года.
А, нет, ну ладно, ну поглядим, еще время есть. Ну,
то есть, может быть, если он найдет срочно деньги, там, 1,5 миллиона долларов на компанию, ладно, это не для стрима разговор.
Да.
Вот, но я, честно говоря, не думаю, то, что он все-таки пойдет в Госдуму.
Ну ладно, ну, в конце концов, кандидаты будут, я надеюсь, кто-нибудь придет, да, и мы пообщаемся.
Ну вот минус один кандидат уже на этой неделе случился с Любовь Соболь, которую привлекут, видимо, уже и не допустят.
Ну и с Галяминой тоже наверное.
Ну, с Галяминой уже было давно понятно, да, там уже полгода, как ее тащили по этим делам, да, было понятно, что, конечно, за митинги ее возьмут, и не допустят до выборов. Это понятно, что почти все, я думаю, что кандидаты находятся в стоп-листах, да, им попробуют пририсовать уголовку вовремя, чтобы, ну, скажем так, даже не было возможности куда-то подаваться.
Да, да, вот да. Это... Ну, как бы это, на взгляд, я так понимаю, власти легче, чем там говорить о том, что ваши подписи не подходят.
Да, так как говорится, business as usual уже в России.